Барбара Эрскин. «Полночь. Приют одиночества». Мистический триллер. Герои и события этого произведения выдуманы. Любые совпадения с реальным человеком, живым или мертвым, случайны и не подразумевают никого конкретно. Имя Нион заимствовано из кельтского древесного календаря. Бет Луис Нион. Береза, рябина, ясень, описанный Робертом Грейвсом. У книги этой множество корней. Благоговение и страх в голосе маленького мальчика, прозвучавшие много лет назад, когда мы стояли вместе у окна и смотрели в полуночный сад, пробудившись от тяжелого сна. Одинокая поездка в Сатон-Ху, холодным зимним днем, когда ветер, прогудев в еловых ветвях, помчался дальше, через реку Дибин. Долгое, сосредоточенное и наводящее на размышления посещение усохшего древнего человека в Британском музее. А также вид из окна моего кабинета на поля, где на границе солончаков и неподалеку от ледяного Северного моря бродили тринаванты и римляне. И эти корни глубже и надежнее всех остальных. Посвящается А.Дж. тому, кто придумал название. Ступить ногой нельзя, не потревожив земли священной призраков обитель. Байрон. В разгаре был кошмар глубокой ночи. Расин. Пролог. Волосы были цвета тронутых первым морозцем листьев бука. Блестящие, густые, они рассыпались, освободившись из-под гребней, когда он прижал ее к себе, потянувшись жадными губами к ее губам. Кожа его была смугла, опаленная солнцем и ветром, а ее тело, обнаженное, прильнувшее к нему, белое, словно чистейший мрамор. Тяжелая серебряная цепь, браслетом обвившая его руку, впилась ей в плоть, но она не замечала этого. Она не чувствовала ничего, кроме прикосновения его тела к своему, кроме силы мускулистых бедер, властности языка, проникнувшего ей в рот, словно он готов был проглотить ее целиком. «Клавдия!» Он выдохнул ее имя как ласку, прошептал как мольбу, выкрикнул как боль, наконец провозгласил как победу и затих в ее объятиях, не в силах унять дрожь. Она улыбнулась. Глядя вверх, на небо, сквозь полог шелестящей дубовой листвы, она блаженствовала. Весь мир сузился до размеров крошечной поляны в пустынном лесу. Дитя и муж были забыты. Ради мужчины, лежавшего теперь в ее объятиях, она готова была пожертвовать обоими, пожертвовать домом, положением, самой жизнью. Он пошевелился и, приподнявшись на локтях, посмотрел на нее. Лицо внезапно побледнело, взгляд серебристых глаз неподвижен. «Клавдия!» — снова прошептал он и уткнулся лицом ей в грудь. Это походило на смерть, но смерть желанную, ту, что следует за совокуплением. Он улыбнулся и, проникнув пальцами в чащу ее волос, стиснул их, захватив в плен хозяйку и заскользил губами по ее лицу, очерчивая линию скул, век. Что бы сказал ее муж, сын Рима, легионер, если бы обнаружил их? Что бы сделал он, если бы узнал, что у жены его есть любовник, и что любовник этот — принц-друид?
Глава первая. «Терпеть не могу известности», — призналась Кейт Кеннеди, сидя на полу в квартире своей сестры Анны. Они заказали обед из ресторана на дом и теперь трапезничали втроем с огромным бирманским котом по кличке Карл Густав Юнг. Опубликовав биографию Джейн Остин, 1775-1817, английская писательница, автор романов «Чувство и чувствительность», «Гордость и предубеждение». Кейт в одночасье сделалась знаменитостью. Ее приглашали на телевидение, интервьюировали 3 ежедневные газеты и 2 воскресные. Она объездила множество библиотек и книжных магазинов в Великобритании, а также встречалась с Джоном Биваном, которого «Гардиан» окрестила одним из самых блестящих молодых писателей и поэтов Англии. В чем же причина такого пристального внимания? В том, что литературное приложение к журналу «Таймс» определило Кейт как неистовую разоблачительницу скрытой чувственности Джейн, ее подавленной сексуальности, в страсти, пронизавшей обласканные, выстраданные строки. Спустя 3 недели после знакомства с Джоном она перебралась в его кенсингтонскую квартиру, и жизнь ее навсегда переменила русло. Старшая сестра и бывшая соседка по квартире Анна отнеслась к своему внезапному одиночеству философски. «Это неминуемо должно было случиться с одной из нас рано или поздно, дорогуша». Тоже писательница, последовательница психологического учения Юнга. Карл Густав Юнг, 1875-1961, швейцарский психолог и философ-идеалист, основатель аналитической психологии. Чьей библиотекой, в особенности сочинениями Фрейда, Кейт пользовалась в процессе работы над Джейн, Анна с любопытством наблюдала, как Кейт справляется с нахлынувшей славой. И сочла, что справляется неважно. «Раз она тебе в тягость, уклонись, стань затворницей, откажись появляться на людях, дорогуша, научись хамить, в конце концов, и надень чедру». Анна слизнула с пальцев соевый соус. «Спрос на книгу удвоится в мгновение ока». «Ты циник», — Кейт дружески улыбнулась. «Джон говорит, я ненормальная. Ему это все, конечно, нравится». «Уверена, что Джон в конце концов бросит писать книги и станет репортером», — задумчиво произнесла Анна. Вытерев пальцы о бумажную салфетку с изображением китайских персонажей, она обхватила руками колени и положила на них подбородок. «Знаешь, Кейт, он тебе не подходит. Он психический вампир!» Она усмехнулась. «Питается твоей творческой энергией». «Ерунда!» «Нет, правда. Ты вошла в роль домашней хозяйки и эго-массажистки, даже этого не заметив. Ты от него одурела. Вот уже месяц, как вернулась из Италии, а еще даже не взялась за новую книгу». Удивленная справедливостью утверждения, Кейт неожиданно почувствовала себя виноватой. «Я пока еще в поисках». «В поисках чего? Любви?» Анна улыбнулась. «А Джон по-прежнему считает безумной затею писать о Байроне?» Кейт кивнула. «Да, он все еще так думает. Говорит, что Байрон слишком известен. Убежден, что я должна взяться за кого-нибудь менее заметного и не столь привлекательного», — добавила она, как будто эта мысль только что пришла ей в голову. «Но, к счастью, мой издатель с ним не согласен. Она этой книги ждет не дождется». Кейт утомленно покачала головой и протянула Карлу Густаву последнюю, заботливо прибереженную креветку. В глубине души она была довольна и даже польщена тем, что Джон оказался столь ревнивым. «Так ты поэтому выбрала Байрона? Потому что он привлекателен?» — продолжила допрос Анна. «Поэтому и еще потому, что я люблю его поэзию, обожаю Италию, а он дает мне возможность месяцами путешествовать по Европе, по тем прекрасным местам, где он жил». Кейт собирала пустые коробки, оставшиеся от их трапезы. «И кроме того, он человек восхитительный, неотразимый мужчина». Она наблюдала за Карлом Густавом, который с чрезвычайным изяществом, расправившись с креветкой, теперь тщательно умывал лапки и мордочку. «По правде говоря, я уже готова начать работу над книгой. Наброски окончены, во всяком случае, для первой части». Анна покачала головой. «Это, пожалуй, не самый плохой способ зарабатывать на жизнь». Она поднялась и, подойдя к холодильнику, принялась искать там банку с кофейными зернами. «Скажи, вы с Джоном по-прежнему счастливы?» Спросила она, оглянувшись через плечо. «В самом деле?» Кейт кивнула. «Счастливая супружеская парочка?» «Нет». С сомнением, а затем более решительно. «Нет, не думаю, что мы с ним из тех, кто создан для брака. Во всяком случае, не теперь». «Но ты могла бы прожить с ним долгое время?» Кейт помолчала, сосредоточенно глядя на сестру. «А почему ты спрашиваешь?» «Мне предложили работу в Эдинбурге. Если соглашусь, придется отказаться от квартиры».
«Понятно», — Кейт задумалась. «Итак, настало время сжигать мосты. А как же Карл Густав?»
«Ну, он-то со мной поедет. Мы с ним этот вопрос уже давно обсудили». Анна наклонилась и ласково погладила кота. Он всегда принадлежал скорее ей, нежели Кейт. «Он к Эдинбургу относится весьма положительно. Правда, Карл Густав?»
«А работу он тоже одобряет?»
«Работа неплохая. В университете большой скачок вверх по мерзкой лестнице, которую всем суждено непрерывно преодолевать».
Кейт отвернулась, удивленная острым чувством потери, возникшим при мысли о расставании с Анной.
«А маме с папой ты уже об этом говорила?» – спросила она спустя минуту. Анна кивнула. «Они одобряют. Кроме того, живя в Эдинбурге, я смогу видеться с ними так же часто, как и теперь. Это ведь не конец света, Кейт. Всего лишь 400 миль».
Кейт улыбнулась. «Ну что же, если одобряет Карл Густав и мама с папой не возражают, значит, так тому и быть. Избавляйся от квартиры в добрый час, а я поторчу пока с Джоном». Но вышло иначе. По закону подлости, как она решила, на следующий день после переезда Анны в новую квартиру на Royal Circus они с Джоном впервые всерьез поругались. Предметом ссоры оказались деньги. Ее деньги.
«Сколько они собираются тебе платить?»
Он смотрел на нее с неподдельным недоумением. Она протянула ему письмо, и он внимательно, не торопясь, прочитал.
«Это ведь контракт американский. Ты наверняка знала об этом еще несколько месяцев назад».
Тон был обиженный и укоряющий одновременно. «Я не хотела тебе говорить, пока все не решилось окончательно. Сам знаешь, сколько обычно это требует времени». Она приберегала эту новость, чтобы преподнести в качестве сюрприза. Считала, что он обрадуется.
«Господи, беззаконие какое!»
Он вскочил с места.
«Я за свой последний поэтический сборник получил какие-то ничтожные пару сотен в качестве аванса. А тебе...»
Он задохнулся от возмущения.
«Тебе платят такую сумму?»
Он отшвырнул письмо. Она смотрела на него, не веря глазам. «Джон!»
«Послушай, Кейт, послушай сама. Ты пишешь превосходно, но ведь это и литературой не назовешь».
«А твои книги – литература?»
«Едва ли кто-то осмелится это опровергать».
«Конечно, нет. Я в этом не сомневаюсь». Она глубоко вздохнула.
«Эй, ну не обижайся!»
Он внезапно осознал, как больно задел ее, и внутренне проклял свою вспыльчивость.
«Ты ведь меня знаешь!»
Он обнял ее за плечи.
«У меня язык без костей. Я не хотел тебя оскорбить. Ты чертовски здорово пишешь и предварительную работу большую проводишь. Не обращай на меня внимания. Я просто с катушек слетел. Ну, скажем правду, зависть заела».
Он крепко прижал ее к себе.
«Я даже спрячу подальше свою гордыню и одолжу у тебя немного из этих денег».
Так впервые она вскользь услышала о его финансовых проблемах. Ему удалось заставить ее почувствовать себя виноватой, но она поняла это позднее. Тонкая игра, мастерский ход. Она навязывала ему деньги, швыряла их ему, давала и одалживала – и каждый чек сопровождала молчаливыми извинениями в том, что она зарабатывает деньги, а он нет. В конечном итоге у нее на счету осталось менее 1000 фунтов,
и никаких перспектив, кроме его горячих заверений вернуть долги вплоть до следующей летней выплаты авторского гонорара. И все же основной преградой между ними встали не неумолимо возрастающие материальные неурядицы, а нечто внезапное и совершенно неожиданное. Холодным тоскливым днем в начале декабря Джон отыскал ее в зале рукописи Британского музея, где она стояла, опустив глаза на плоскую стеклянную витрину, из которой на нее взирала раскрытая книга, страница, испещренная неразборчивым, косым, со множеством исправлений почерком Байрона. Посвящение Дон Жуану. Атмосфера зала, кондиционер, неестественное освещение, сопровождавшееся приглушенным жужжанием, все это вызывало у нее головную боль. Она так долго пребывала в сосредоточенном состоянии, что неожиданное похлопывание по плечу заставило ее вскрикнуть от испуга, прежде чем она повернулась и, увидев Джона, вспомнила, что они договорились встретиться и выпить вместе по чашке кофе. В ресторане было, как всегда, полно народу, и, устраиваясь за столиком у стены, она предположить не могла, что эта встреча ознаменует начало войны. Пара японских туристов, обвешанных камерами, с поклонами и извиняющимися улыбками захватила два свободных места рядом с ними. Кофе из чашки Джона пролилось на блюдце. Высокий, с трудом устраивая ноги под столиком, он продвинулся в угол напротив Кейт. Поднос в одной руке, письмо в другой. Долговязая фигура и длинные волосы придавали бы ему налет этакой томной элегантности, если бы не острый проницательный взгляд, скользящий по залу, который первое впечатление немедленно рассеивал. Все еще поглощенная мыслями о Байроне, она не сразу ощутила его возбужденное состояние. «Кейт, ты едешь со мной!» Он схватил письмо, которое перед тем положил на стол между ними, и помахал им у нее перед носом. Глаза его светились триумфом. «Еду с тобой? В Штаты?» Сосредоточив, наконец, на нем свое внимание, Кейт удивилась. «Я не могу!» Внезапная вспышка гнева, промелькнувшая на его лице, подтвердила ее подозрение, что он не захочет ее понять.
«Почему?»
Он был оскорблен и потрясен ее ответом. Уверен был, что она так же станет радоваться, как и он. Нахмурился. «Ну почему она всегда реагирует не так, как он предполагает?»
«Это самый значительный момент в моей жизни, Кейт. Мой новый роман издается в Америке. Поездка с лекциями, реклама, может быть, хорошие деньги, наконец. Разве не этого ты мне желала?»
«Именно этого», судя по изменившемуся тону, оборону Кейт сняла, и взгляд стал дружелюбнее. «Я очень за тебя рада. Это прекрасно. Но дело в том, что я тоже пишу книгу, разве ты не помнишь? И не могу так сразу сорваться с места. Подготовительная работа окончена, наброски готовы, можно начинать писать. Ты должен понимать, что я не могу с тобой ехать. Это исключено».
«Но ради всего святого, Кейт, ты ведь можешь взяться за книгу в любое время!»
Джон отшвырнул письмо. Он рассчитывал на нее, не мог себя без нее представить.
«Я ведь не требую, чтобы ты от нее отказалась. И времени мне не так много требуется. Мы пробудем в Штатах всего пару недель».
Кейт взглянула на сидевшую напротив японку. Та тактично отвела взгляд и принялась разворачивать огромный многослойный бутерброд, из которого во все стороны торчали куски ветчины, сыра и кружевные оборки ярких листьев всевозможных сортов салата. Воздух внезапно наполнился аппетитным ароматом жареного мяса. «Тебе не хуже меня известно, что пара недель — срок огромный, когда пишешь», — резким тоном возразила она. Головная боль усиливалась, появилось ощущение усталости и подавленности. Кроме того, она временами могла с ним поспорить в упрямстве. «Не будь идиотом, Джон. В конце концов, тебе без меня будет гораздо лучше». Все-таки ему удалось вызвать в ней чувство вины.
«Ты нужна мне.
Дерек организовал нечто фантастическое.
Джон ткнул указательным пальцем в письмо.